Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы продолжаем наш сериал внутри этой программы, посвященный советско-американским отношениям в годы войны. И мы в том же составе, втроем, мы как ведущие Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский, и наши гости, постоянные гости, историк, американист Светлана Червонная. Светлана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, сегодня у нас самая сложная тема, наверное, судя по тому, что ее до сих пор еще обсуждают, по-моему. Уже прошло сколько лет, уже 80 скоро лет, с тех пор, как она возникла во время войны, да? Ну, меньше, конечно, 80. Я имею в виду Второй фронт.
Почти, да? 80, 79.
Ну да, почти 80. Когда? С 41-го года,
да,
разговоры о Втором фронте начались, да?
Да, и вот да, у меня, если позволите, Светлана, вот первый такой вопрос, он базовый, да? Мы в прошлых программах рассказывали нашим слушателям, как Рузвельт при большом воздействии Черчилля втягивал Соединенные Штаты в войну, потому что Соединенные Штаты не собирались воевать. Тем более, видимо, ему сложно было объяснить, убедить американское общество, что нужно не просто ленд-лизом, поставками и прочим помогать союзникам, но и отправлять за океан огромную армию. Вот когда вообще Рузвельт задумался о посылке армии через океан? И вот какие этапы это все проходило? И как он убедил Америку, что нужно отправлять миллионы людей за океан опять?
Знаете, причем только добавлением, что Черчиллю тоже было нелегко и британское общество уговорить.
Да.
Ну, вы знаете, история Второго фронта – это больше история Сталина и Черчилля, чем история Сталина и Рузвельта, так как это не покажется странным. Потому что она начинается по переписке. У нас есть великолепный документ, который был в Советском Союзе опубликован вот еще в 1958 году. Это переписка председателя Совета министров Сталина, президентом Рузвельтом и премьер-министром Черчиллем. И, в принципе, вся история Второго фронта укладывается в эту переписку. Лучшего источника, ну, кроме еще записей на конференции. В принципе, лучшего источника не надо. Так вот, по этому источнику первый раз слово... Там не сказано было Сталином «Второй фронт», было сказано «фронт против Гитлера на Западе», но Сталин очень конкретно его уже определил в скобках «Северная Франция» и «на севере Арктика». Так вот, это возникло в третьем буквально послании Сталина к Черчиллю уже 18 июля 1941 года. Но вот, в принципе, судя по письму Сталина, и судя по ответу Черчилля, Сталин еще на начальном этапе войны был наивен. Вообще, когда мы читаем наши документы войны, то видно, как Сталин учился воевать. Он воевать не умел. Еще с гражданской войной у него были большие пробелы. И здесь тоже он не понимал вообще всю ситуацию, если он мог предложить меньше, чем через месяц после вторжения Гитлера, открытие второго фактически фронта во Франции. Причем предложить это Черчиллю, который с сентября 1939 года практически в одиночку боролся с Гитлером, с жутким пренапряжением сил. И вот Сталин очень наивно пишет, что фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с востока, но он сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. И легче всего как раз создать его сейчас, когда Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые им на востоке территории. Дальше он пишет, что еще легче сделать это на севере. Ну, там вообще просто фантазия на тему о переброске норвежских добровольцев с британских островов на север, а потом, как окажется, этих норвежских добровольцев было ровно 200. То есть, ну, Черчилль, соответственно, тут же преподает Сталину где-то ведение войны. А мы должны понимать, что к этому времени Великобритания и СССР стали военными союзниками. Официально у них появился договор. То есть вот это предложение, оно явилась следом за оформлением вот этого военного союза. И Черчилль тут же пишет ему письмо. И он ему объясняет, мы сделаем все разумное и эффективное, что мы можем сделать для помощи вам. Я прошу вас, однако, иметь в виду ограничения, налагаемые на нас нашими ресурсами и нашим географическим положением. И вот здесь впервые, оно еще не возникнет, но оно за скобками, слово «тоннаж». И вот это слово «тоннаж» – это как бы... Ну, синоним всей истории со Вторым фронтом. Потому что для того, чтобы перебросить войска во Францию, нужен был огромный тоннаж. И для переброски британских сил, которых было в этот момент недостаточно, и для огромной переброски американских. А Америка еще и не воюет. То есть вся история разворачивается на фоне американского изоляционизма и абсолютной неготовности американского общества воевать. Дальше Черчилль ему объясняет, что начальники штабов не видят возможности сделать что-либо в таких размерах, чтобы это могло принести вам хоть самую маленькую пользу. Вот это тоже фраза, которую Черчилль будет объяснять Сталину в течение двух слов, что открытие Второго фронта должно быть полезно. Полезно – это значит оттянуть как можно больше войск в Восточный фронт. А чтобы их оттянуть, оно должно быть успешно. А для того, чтобы оно должно быть успешно, оно должно быть подготовлено. А для того, чтобы его подготовить, нужно время. И времени нужно много, в том числе просто строительство вот этого тоннажа, которого не было. Дальше Черчилль начинает объяснять Сталину азы войны. Вот что такое, как бы, его положение. Вот он объясняет, что только в одной Франции у немцев 40 дивизий. Все побережье укреплено с чисто германским усердием. Ощетинено орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и береговыми сооружениями. И дальше он ему просто объясняет, что мы больше года боремся одни. И наши ресурсы сейчас, в принципе, когда вы вошли в войну, будут расти, но они напряжены до крайности. Вот он ему объясняет, что происходит в Метрополии. То есть идет битва за Англию, Англию бомбят. Идет борьба на Среднем Востоке, на суше и в воздухе. Англичане уже начали стратегические бомбардировки Германии. На всем этом фоне. Дальше они пишут, что от исхода вот этой идет битва за Атлантику. Вот тоже Черчилль будет 2 года повторять одну и ту же фразу. Мы держим океан. Что он имел под что британский флот, особенно флот Метрополии, держит моря открытыми для проводки грузов. И если как бы, он лишится части своего флота, то моря закроются. Тут тоже вот эта история, мы к ней придем, потому что в морях есть злостный Тирпиц и еще один корабль, который под конец Британия потопит и тот, и другой с великим удовольствием. Но для этого тоже понадобится время. Вот эти корабли, количество подводных лодок, количество торпедоносцев и так далее, то есть Британия должна держать моря. То есть Сталин этого вообще не. Потому что Россия сухопутная держава. То есть здесь вот впервые столкнулась, после царской России и Великобритании, впервые столкнулась сама концепция сухопутной и морской державы, которые воюют по-разному. И Черчиллю, в общем-то, пришлось вдалбливать эту истину. Иногда на цифрах он начинает объяснять в некоторых посланиях, сколько нам, где они нам.
Американцы не возникают в это время вообще.
Нет, американцы нейтральны. Они тихо
усидят. Они в войну еще не вступили.
Ну как, американцы уже давно снабжают Великобританию. А чтобы снабжать Великобританию, надо держать открытые моря. Опять, вот оно. То есть идет ленд-лиз.
Светлана, а когда Америка в этой теме появилась?
А в Америка во Втором фронте появится у нас только в 42-м году. А вот до весны 42-го года, все это как бы вот идет между Сталиным и Черчиллем. Причем оно идет постоянно. У Черчилля одна тема. Я строю конвой для вас. И мне надо как можно больше тоннажа на ваши конвои. Потому что, опять, вся история с доставкой с конвоями, она лежала на Великобритании. Там появится потом американские корабли. Но они еще, Америка не воюет. То есть там могли быть пока только мирный корабль, коммерческий флот, который, опять-таки, защищать должна была Великобритания. То есть проводка каждого конвоя – это огромная работа. И вот меня каждый раз поражает в переписке, сколько раз Черчилль пишет Сталину: «Я в море». Вот какое количество времени он проводит в море. И каждый раз он оговаривает: «Я в море». Ну, типа, буду жив, напишу в следующий раз. Это выглядит примерно так. И лично я собрал для вас конвой, я собрал то-то, я собрал столько-то. А конвой надо было проводить.
А возвращаясь к нашим, извините, возвращаясь к нашим американским друзьям, скажите, пожалуйста, вот когда Америка вступила в войну, насколько я помню, в конце 41-го года, да?
7 декабря.
7 декабря 41-го года. Да. Вступая в войну, да, официально, формально, она предполагала уже, что будет воевать в Европе? Или все-таки война для нее, для них, для Соединенных Штатов, это все-таки был Тихоокеанский в основном?
Нет, она же сразу объявила войну нацистской Германии.
Германия,
то есть она вступила в войну с Японией.
Но объявить войну и послать армию, это не одно и то же.
Это огромная разница.
Да, потому что Франция, потому что объявили войну Германии сразу после Польши, да? После 1 сентября 1939 года.
Только Великобритания.
Не, и Франция тоже.
И Франция.
Ну, Франция, да, соответственно. Да. Франция
вскоре рухнула. Но это не, но они не стали от этого, ну, воевать-то они стали позднее, да? Ну, французы.
Ну, Великобритания, она как бы одна держала фронт.
Ну, да.
Потому что она держала моря. Может быть, это даже важнее.
А это решение Черчиллю легко далось, я имею в виду, провести его там через всех конгрессы.
Через палату общин.
В Америке.
Через палату общин.
В Америке тяжело было ему провести это решение?
Ну как, напала Япония, Перл-Харбор. Уже после Перл-Харбора нет.
Ну да.
Все, Перл-Харбор это как бы, как сейчас сказали бы, рейберная точка. Америка вступила в войну. Ей нанесено оскорбление. Это
Перл-Харбор, опять же, Перл-Харбор – это Япония, а не Германия.
Это Япония. Но они сразу же объявляют, так как Япония находится в союзе
с нацистской
Германии и Италии, то, соответственно, Америка становится частью антигитлеровской коалиции.
Скажите, Светлана, а вот втягивание Соединенных Штатов в тему Второго фронта, это была инициатива Сталина, инициатива Черчилля, или сам Рузвельт с самого начала стремился к активной роли в Европе?
Рузвельт был, кстати, настроен в отношении Второго фронта поначалу так же по-партизански, как и Сталин. Он, видимо, не понимал всех масштабов того, что предстоит. И он вначале пообещал Сталину, что Второй фронт будет открыт в 1942 году. Вот откуда у нас вообще вот в наших советских исторических книгах появились вот такие неприятные вещи? Коварство союзников. Союзники обманывали Советский Союз с открытием Второго фронта. Они его оттягивали. Но вот если мы читаем переписку Сталина и Черчилля очень внимательно, то мы понимаем, что коварства не было, а была война. И в ходе войны обстоятельства менялись по-разному. То есть то, что казалось возможным в 1942 году, уже казалось невозможным в начале 1943 года. Потому что союзники поняли, какой тоннаж, ну, для того, чтобы просто перевести американскую часть на британский континент. К тому же перевести надо было скрытно. То есть если таким образом, чтобы не нарваться на тирпиц, который торчал все время там, не нарваться на лодки, не нарваться на мины, которых было полно в Атлантике. То есть это грандиозное мероприятие. А дальше помните фильм «Спасти рядового Райана»? Вот тут вот возникает вот эта неприятная вещь. Уровень приемлемости потерь. Вот какой уровень потерь был приемлем? Вот для демократии, видимо, советский уровень потерь, взятие Киева 7 ноября, были неприемлемы. Потому что им пришлось бы отчитываться перед своими парламентами и перед избирателями. Поэтому для того, чтобы уровень потерь был приемлем, есть такое вот понятие, военный термин, overwhelming force. То есть сила должна быть преобладающей над противником. Причем она должна преобладать многократно. А для того, чтобы этого достигнуть, вот понадобилось столько, сколько, может быть, они могли бы открыть этот второй фронт.
Свет, но я вам хочу сказать, что да, современные российские там патриоты вам возразят на это и скажут, ну, если бы Советский Союз руководствовался приемлемостью или неприемлемостью там какого-то там количества потерь, да, то вообще проиграли бы войну.
Не факт. Мы этого не знаем. Мы не знаем сослагательного наклонения. Но вот в данном случае... Как бы, какой уровень потерь, вот мы дойдем до посланий, если вот немножко пойти по посланиям, то что Черчилль каждый день описывал Сталину ход операции Overlord. Сколько погибло, на какой день. Так вот, я сейчас помню, что десятый где-то в течение недели на миллион высадки погибло 11 тысяч всего. То есть это очень низко. Потом погибло 30 тысяч. И он даже пишет, ну немцев, наверное, мы уничтожили столько же или немного больше. То есть вот этот уровень потерь, видимо, особенно в голове у Черчилля. Рузвельт тоже человек гражданский, как и Сталин, в общем. Он не совсем эти вещи понимал. Ему военные это вдалбливали. А Черчилль был человек военный. Он очень хорошо умел воевать, особенно на море. И он прекрасно понимал, вот, например, потеря конвоя для него или части конвоя, это была личная трагедия, что он не мог защитить конвой. Вот есть такой кусок переписки после гибели самый страшный конвой PQ-17. Вот это просто страшная история. И Черчилль пишет, ради бога, я понимаю ваше положение на Сталинградском фронте, но если вы можете отвлечь хоть сколько-то дальних бомбардировщиков, хоть сколько-то, чтобы перед посылкой следующего конвоя расколошматить американские базы, хоть сколько-то, послали, расколошматили, следующий конвой прошел. Но чем дальше, тем конвои проходили легче, потому что они тоже научились их проводить. То есть здесь вот история второго фронта, она вся увязана с историей, между прочим, конвоев и поставок. Потому что тот же самый тоннаж. То есть либо сюда, либо сюда.
Но я так понимаю, что помимо разногласий по поводу самого факта открытия Второго фронта, было еще довольно много обсуждений, разногласий по поводу направлений Второго фронта. Да?
Это позже.
Да, Черчилль же настаивал на южном направлении. На
Средиземноморье. Вы знаете, это вот тоже это к тоже... нам из советских учебников.
Да, конечно.
Это из Черчилль это... Более позднее, это история 43-го года. Что говорил Черчилль в этот момент, когда Сталин ему говорит, ну зачем вам, снимите из Сицилии и пошлите все туда. Там проблема еще была, канал, погода на канале, что в принципе только май и июнь. То есть это открытие фронта, возможно, было, окно было всего 2 месяца в году. Иначе там не переправиться, он очень бурный. И так им достал. Там были дни жуткие. И вот Черчилль объясняет Сталину, у меня большая армия, она не может не воевать. То есть пока мы готовим высадку там, пусть она повоюет на юге, пусть мы еще немецких дивизий как следует выбьем из Италии, пусть немцы пошевелятся. То есть здесь как раз было, как он писал, возможности. Вот сейчас появилась возможность здесь. Почему бы не ударить в подбрюшье. Заодно освободим Италию. Ну, так быстро не получилось. Но та же история была с Балканами, когда Черчилль своего сына Рэндольфа послал к Титону. Когда Сое, команда британская, сбрасывали свои силы по всей Европе в 43-44 году. То есть нельзя сказать, что они не воевали. Там была еще интересная вещь. Черчилля очень обижали сталинские. Мы сейчас немножко вернемся назад к Рузвельту. Но и он послал в какой-то момент фильм о том, как британские силы воюют в Северной Африке. И Сталин и все его товарищи посмотрели этот фильм. И Сталин говорит, да, мы, говорит, поняли, как британцы воюют. У нас это остудит теперь многие годы. То есть были как бы мисконцепции со всех сторон. Еще раз говорю, сухопутная держава не понимала, как воюет морская держава. Дальше сухопутная империя, у которой все земли как бы вместе, она может отступить назад. Она не понимала вот эти соотношения метрополия, колония. Например, Черчилль постоянно говорил Сталину, у меня в метрополии, то есть на островах, 44 миллиона всех, с детьми и там со стариками. Вот это все, что у меня есть под рукой, вот весь ресурс. А здесь ресурс совершенно другой. Потом втянули, приехали австралийцы, приплыли канадцы, были дивизия канадская, которая форсировала канал. Но это будет потом. А вот сейчас, если мы вернемся в 42-й год и к Рузвельту, то есть интересная история, которая у нас, ну вот она написана, но не очень внятно. Это на тему о том, как Рузвельт пригласил Молотова весной 42-го года прилететь в США для того, чтобы обсудить открытие второго. Вот настолько еще было недопонимание. Сталин жутко обратно. Поедут обсуждать второй фронт. Значит, снарядили огромный, был такой дальний тяжелый бомбардировщик. Был такой командующий, вот очень сложная эстонская фамилия, это был дальневосточный из эстонцев. Да.
Пухсен.
Да, вот такая очень фамилия у него была, красивая. Вот они потом все герои Советского Союза получили за этот рейс. Значит, Молотов оделся, да, в самолете Молотов летел, бомбово, так же, как в свое время на Каталине прилетел Гопкинс на крутящемся пулеметном стуле. Молотов сидел в бомбовом отсеке на деревянной лавке. Туалетом служило ведро, о чем Молотов потом писал в своих воспоминаниях. Как это было пользоваться этим ведром при минус 40 температуры и в фунтах. Значит, сначала они прилетели в Англию. Там их встречали представители королевства. ЛС был большой, потом были переговоры. Оттуда они перелетели через океан. Потом летели высоко. Им поставили пятый мотор, боялись, что придется забираться выше 11 тысяч метров. Но удалось ниже 10 тысяч. Они же летели над оккупированной территорией. Молотов прилетел к Рузвельту. Там был тоже большой дом, летчиков приняли. И были переговоры, которыми Сталин был очень удовлетворен. Как раз на тему об открытии второго фронта во Франции. Ну, вроде как, непонятно, то ли в 42-м году, то ли уже в 43-м году. Но вот это просто объясняет, насколько стороны еще не понимали вот реалии войны, такой мировой войны. На всех морях. И Молотов вернулся в Советский Союз. Очень все были довольны. Но потом начались вот эти в переписках опять треугольник. Вот тут уже 42-й год и начался треугольник. Черчилль кое-что начал объяснять Рузвельту. Тоннаж. Потому что слово это было основное. Это тоннаж. Как мы все это перевезем. Но если вот так посчитать данные разведки, то, в общем-то, операцию «Оверлорд» уже с начала 43-го года вовсю планировали. И американцы, и англичане.
Наши гости, напоминаю, историк-американист Светлана Червонная. Мы будем продолжать.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня у нас тема «Второй фронт». Какая у нас уже? Четвертая, по-моему, да? Серия многосерийного радиоспектакля под названием «Советско-американские отношения в годы войны». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Наши гости, напоминаю, историк-американист Светлана Червонная. Мы проехали как бы 42-й год. Слушайте, а 43-й год? Но, тем не менее, вот по поводу Второго фронта у меня вот какой вопрос.
А давайте на секунду вернемся в 1942 год.
Ну, на секунду давайте.
Есть интересная такая цифра, что ровно год прошел вот с момента, как Сталин впервые начал требовать второй фронт. И вот ровно 18 июля 1942 года, после гибели вот этого конвоя по Q-17, Черчилль опять объясняет Сталину реалии. И вот тут он пишет интересную вещь, то это может подорвать наши усилия и помешать отправке через океан больших конвоев судов с американскими войсками, которые ежемесячно доставляются, и контингенты которых скоро достигнут приблизительно 80 тысяч человек. То есть это означает, что уже летом 1942 года через океан шли вот эти транспорты американскими военными, то реально вот этот второй фронт они начали готовить еще до того, как начали планировать саму операцию.
Понятно.
Они начали...
Вот у меня в связи с этим все-таки вопрос. Может быть, это тоже осталось у меня, в частности, от советских учебников, от советских фильмов там, и так далее. Но у нас в мозгах такая картина, да, что чуть ли не специально ради Второго фронта вообще собирается Тегеранская конференция. Это так? Это главный был вопрос, да?
Это главный был вопрос. Тегеранская конференция была военная конференция. Она приняла военные решения о ведении войны. Вот дальше. Что мы делаем дальше?
А Сталин принимал возражения? И принимал ли он эти возражения Черчилля в первую очередь по поводу Второго фронта? Откуда вот эти, опять же, в наших головах, откуда вот эти советско-исторические стенания по поводу того, что они не хотят, мы на них давили, Сталин давил, а они не хотели.
Сталин сам об этом говорил после войны.
Обвиняют он сам говорил, а потом опубликована была... Переписка опубликована, в переписке все есть, но почему-то у нас наши историки отечественные любят цитировать только нашу часть переписки, но не западную часть. А вот, например, Сталин пишет Черчиллю еще 23 июля 1942 года, когда уже конвой перегоняют. Пишет, советское правительство не может примириться с откладыванием организации Второго фронта в Европе на 43-й год. А его и в 43-м году еще было невозможно. То есть он открыт. Второй фронт был. Только он был не там. Он был там, где его уже можно было. В начале Африки. А между прочим, в Африке они перемололи до миллиона немцев. В Африке. Вот так просто, медленно. Эти войска тоже могли оказаться на Восточном. Точно так. Я как бы как адвокат.
Итальянская компания была довольно крупная.
Итальянская была крупная и кровавая. К этому времени уже немецкие дивизии были потрепаны. То есть они были слабее. Одна немецкая дивизия уже была сильно слабее, чем одна британская или одна американская. Но их еще было много. Например, там была дивизия Адольф Гитлер. Просто головорез. Она была именно в Италии. Там много чего было. Но вот они ждали. И вот тут Черчилль два раза приезжал в Москву во время войны. Оба раза довольно интересно. Каждый раз он сам напрашивался в гости. Первый раз он запросил у Сталина разрешение на приезд летом 1942 года, в июле. И, соответственно, Сталин согласился. Черчилль приехал с начальником своего имперского штаба. И вот он прилетел именно для того, чтобы еще раз попытаться объяснить вот эти реалии войны. Потому что у каждого своя правда. Вот такая же как бы правда была отчаянная, было письмо Сталина от 11 сентября 1941 года. То есть оно было такое, что мы не выйдем. То ситуация ухудшилась настолько, что если вы не вмешаетесь, вы не выйдем. Они его успокоили. Вот точно так же он приехал в Москву. Да, и Рузвельт немедленно на подмогу прислал Гарри. То есть Гарриман тогда еще не был посол Стэнли. Он должен был присутствовать при разговоре. Там таких вот формальных записей не было, этих бесед. Но там интересно, сохранились фотографии интересные. Самый главный вот день был у них 12 августа 1942 года, где Черчилль прямо, он приехал для того, чтобы сказать, что организация Второго фронта в Европе в 1942 году невозможна. Хотя вот визит Молотова, и она после была отражена в англо-советском коммунике, оно было опубликовано. Но реально это невозможно. То есть это был довольно тяжелый удар, вот этот приезд. Потом они долго еще расплевывались.
Что Рузвельт? Он что? Он молчал, он смотрел на все это. То есть получается, что вообще открытие Второго фронта – это решение не совместное, а решение Черчилля.
Нет, оно совместное Рузвельта и Черчилля. Каждый раз было. И вот были такие
моменты. Рузвельт лидировал
Рузвельт
в этой паре.
Рузвельт уступал Черчиллю как военному человеку. Потому что Черчилль больше понимал в том, как воевать войну, чем еще Рузвельт. Вот, видимо, так. Но у них были совместные решения. Вот, например, Квебекская конференция конца лета 43-го года, преснопамятная, когда они приняли очень тяжелое решение для Советского Союза, что в 43-м году Второго фронта не будет. Но и тогда же они приняли решение об операции «Оверлорд» окончательно, совместно, что она будет в мае 44-го года, она будет в таком-то месте и такими-то силами. И они, ну вот, они как бы Сталина вот по этой части не уведомили. Они ему просто написали совместное послание по итогам Квебекской конференции, в котором не было двух очень важных вещей. Первое, не было деталей операции «Оверлорд», которую Сталин мог поверить и успокоиться. И второе, не было решения о том, чтобы не уведомлять советского союзника о ходе атомного проекта. Но так как у Сталина была мощная разведка, он узнал очень скоро и о том, и о другом. И вот если в атомной вещи, знаете, разведка, вообще знание, оно не всегда хорошо.
Иногда я сразу, как бы... Светлана, давайте я предупрежу наших слушателей о том, что отдельная программа у нас будет посвященная разведке.
Да. И здесь военная разведка очень хорошо сработала. Вот в данном случае она сработала на плюс. У нее был в Лондоне агент прямо в комнате карт. И он участвовал сам вот в этой программе подготовки Оверлорда. И он дал настолько в сентябре подробные сведения, что по этим сведениям ГРУ за несколько дней смогли сделать подробнейшие карты Оверлорда. Там прямо карта день... Даже могу... У меня есть... Вот как это выглядело. Вот, например, между 15-м и 24-м днем. То есть это не английские карты. Это те карты, которые у нас в ГРУ сделали по вот этим данным. И они попали, первый экземпляр, соответственно, Сталину, и второй Молотову. Я их нашла в личном архиве Молотова очень давно, когда его открыли.
Но это скорее огорчило Сталина, потому что он понял, что на год...
Вот это очень важный фактор, который ведет к Тегеранской конференции. Сталин понял, что второй фронт будет. и что трепыхаться больше по этому поводу не нужно. А это было прямо перед московским совещанием министров иностранных дел.
А почему он не поехал в Касабланку, когда договор, хоть, это было чуть
раньше? А он еще не был уверен, что будет второй фронт. Вы понимаете, Сталин же, вот ему надо было быть уверенным. А вот когда он увидел эти карты, он увидел день первый, день второй, день третий, он увидел вот эту подготовку, потому что это вся то, что вот лежит у Молотова, это десятки страниц. Я не знаю, наши историки даже, еще никто не ринулся это публиковать. Вот англичане уже немножко это опубликовали, а наши историки так и нет. Они, или они не поняли, что это такое. Там доклад Ильичева Сталину и к Молотову, а за ним вот этот весь подробный оверлоу. И после этого в Москве происходит конференция. На этой конференции уже звучит название операции «Оверлорд», который Сталин знает и так, и всем спокойно, потому что все знают, что это будет. Дальше, вот для чего был нужен Тегеран? Черчилль уже в Москве был, они уже познакомились. Рузвельту безумно хотелось встретиться со Сталином, и он предлагал встречу тет-а-тет еще с начала 43-го года. Он предлагал разные места. Сталин отговаривался то ведением войны. То есть если Черчилль все время говорил «я в море», то вот Сталин, я не всегда этому верю. Он говорит, я только что вернулся с фронта. Хотя мы знаем считанные разы, когда Сталин был на фронте. Вот один раз действительно, он говорит, я не ответил на ваше послание, я только вернулся с фронта. И это было действительно. 5-6 августа 43-го года Сталин действительно ездил в Аргентину. Есть вся записанная история на это.
А вот по-моему, это единственный раз, когда он был на фронте.
Ну вот есть, как бы, некоторые говорят, что он был...
Не вылезал оттуда.
В Московской битве один или
два раза. Во время Московской битвы он был недалеко, конечно, от фронта.
Он был недалеко.
Это точно.
Он был недалеко. И вот этот раз больше пока документированных случаев, что он был на фронте, нет. Вот пишет он об этом бесконечно, что я вот только что вернулся с фронта. Значит, он оправдывался сначала делами на фронте. Потом он начал оправдываться здоровьем, что врачи не разрешают ему далеко ехать. И вот это очень долго шел.
Еще не любил самолеты, он же не летал.
Он безумно боялся.
Он один раз только летел вот в Тегеран.
Вот в Тегеран он и летел.
И то до Баконды.
Нет, он там кусочек, по-моему, летел в Потсдам. Там был кусочек.
А, часть Потсдам, пути, Потсдам
он,
еще.
Он Потсдам, да. Он летел. Да. Он летел, потому что в Ялту он ехал. Ну вот здесь интересно, они очень долго искали место. То Каир предлагали, нет. И вот в результате он предложил Тегеран, значит, у него, ну, чем он объяснял Тегеран? Что там коммуникации были проложены. То есть ему можно было продолжать руководить военными действиями. А у Рузвельта была своя проблема, почему он не мог ехать в Тегеран. Потому что в Конгрессе надо было утверждать там разные пакеты документов. И он как верховный главнокомандующий, и как президент, там сложная процедура прохождения. То есть он должен в этом как-то участвовать. А вот ему было очень сложно это сделать из Тегерана. Ну, там придумали способ, каким образом продлить вот эту линию коммуникации, что в случае чего Рузвельт мог бы выполнить свои обязанности перед Конгрессом. Поэтому все-таки сошлись на Тегеране. Дальше начался торг, где кому жить. Там получалось, что три посольства, российское и британское, были рядом. А вот американское было далеко. Черчилль предлагал, чтобы Рузвельт жил у него. И тогда обнести весь периметр вот двух посольств, чтобы за этот периметр как бы никто не заходил. Но у Сталина было как бы свое. Он хотел залучить Рузвельта к себе. Тогда вот они напугали их якобы немецкой агентурой. И что будто бы им там что-то угрожало.
Ну, там не было Скорцени?
Не было Скорцени. не было. И самое интересное...
А такой фильм замечательный, «Тегеран 47».
Ну, фильм сейчас, может, еще один будет. Фильмы все замечательные, но это кино. Это кино. А история, так как мне один раз пришлось поучаствовать немножко, но меня тут же выкинули, потому что сказали, что с тобой кино не будет. Значит, у англичан все давно рассекречено. И в этот момент наши разведки работали очень плотно вместе. Там действительно была немецкая агентура. Там был 3 человека их. Но их переловили. Наши даже там сидели в каком-то овраге и видели, как их англичане брали, но не успели добежать. То есть их переловили, отвезли в тюрьму в Палестину и перевербовали. И эти товарищи, они потом при холодной войне еще появляются в каких-то историях. Потому что эта история долгоиграющая. Но на конец ноября уже никому ничего, но вот в таких каких-то масштабах экзистенциальных не угрожало. Потому что всех переловили. Хорошо сработали. И наша разведка хорошо сработала. И их сработало. Просто это было раньше.
А дипломатически обо всем договорились? Никаких разногласий?
Там были даже, я бы сказала, не разногласия, а был небольшой спектакль. Сталин любил спектакль. И вот спектакль был, например, о назначении главнокомандующего. Значит, ну все, договорились, будет оверлорд, договорились, что он будет в мае, ну от погоды там плюс-минус, а Сталин говорит, а кто же будет главнокомандующим? Ну они говорят, ну сейчас вот 2-3 недели, и мы назначим главнокомандующего. Сталин сказал, нет, пока вы его не назначите, вот пока мы все тут, дело с места не сдвинется. Потом, когда вот это начало как-то пробуксовывать, Сталин, значит, поднял молот и сказал.
Он рассуждал по-советски, есть начальник, будет дело, нет начальника.
Да, да, абсолютно. Он сказал, давай, вставай, нам надо войну воевать, пошли отсюда, пусть они тут сидят. Ну вот назначили Эйзенхауэра, там же военные были, договорились, назначили Эйзенхауэра. Потом, что вот еще интересного было именно в Тегеране, там постоянно, во-первых, мы об этом в другой передаче говорили, что Сталин предложил за второй фронт фактически после разгрома Германии, он предложил вступить в войну с ним. Это как бы принято было, это предложение.
Потом важно это.
Там впервые звучала тема «Восточный Пруссии». Причем она как бы между делом, потому что вот 43-й год весь идет. Вот союзнические отношения отравляла одна Польша. Помимо истории с Вторым фронтом, лондонские поляки. Вот история с лондонскими поляками, это было постоянное, значит, кость в горле.
С этим правительство в изгнании, которое...
Да? Правительство в изгнании. Идет обсуждение опять этих лондонских поляков и их непомерных требований, и что такое линия Керзона, и почему Советский Союз как бы за линию Керзона, а вот почему поляки хотят еще Вильна, и вдобавок они еще Львов хотят на тот момент, лондонские поляки. И в этот момент Сталин сказал, а вот давайте мы им компенсируем западными землями, вот поделим Восточную Пруссию, ну, а нам незамерзающий порт, пожалуйста, Кёнигсберг, с окружающей небольшой территорией. Все сказали прекрасно, потому что казалось, что это какой-то выход вот из этого польского тупика. Потому что польский, он был именно как тупик. Весь 43-й, 44-й, и даже он продолжал быть тупиковым после Ялты. Ведь что происходит дальше вот с этой оверлордом, мы как бы? Вернемся к нему. Оверлорд начался позже, потому что в мае были бурные бои. И он начался тогда, когда он начался. Он начался ночью, высадка была быстрая, но они продолжали высаживать потом еще целый месяц. И Сталин вот очень интересную послал телеграмму Рузвельта. То есть Рузвельту и Черчиллю вместе. Он говорил, что это невиданная вещь. Никому, никогда, ни Наполеону, Наполеон пытался вам, ни Гитлеру не удалось преодолеть Ла-Манш. То есть
Это вообще была крупнейшая высадка в мировой истории.
крупнейшая высадка в мировой истории. До него, наконец-то, вот этот масштаб дошел. И до него, видимо, в этот момент дошло, что это не могло быть раньше. И вот мы не можем закончить эту историю, не рассказав о том, как Черчилль приехал в Москву еще раз. Ведь в октябре 44 года, когда уже все развивалось, наступление развивалось в Европе со всех сторон, Франция уже была освобождена частично, Черчилль заторопился в Москву, опять попросил разрешения. Вот существуют разные записи этой встречи. Первая возникла в мемуарах Черчилля, потом в архивах некоторых английских деятелей. Ее называют процентная бумажка, примерно так. И Черчилль как бы...
Речь шла о разделе Восточной Европы.
Речь шла о разделе сфер влияния в Балканах и Восточной Европе. И опять Рузвельт хотел, чтобы на всех встречах Черчилля присутствовал Гарри. Вот тут Черчилль прорвался к Сталину один, без Гарримана. И там он очень интересно. Давайте мы свои интимные вопросы обсудим вдвоем. То есть вот Черчилль очень хорошо понимал, что они оба представляют империю. А вот масса вещей Рузвельт обсуждать не может. И вот он говорит, я тут, знаете, грязную бумажку одну готовлю. И она, эта бумажка существует в архиве Черчилля. Маленькая такая, с дырочкой, вырванная из блокнота. И вот давайте, ну вот у меня главное Греция. Давайте в Греции мне 90, вам 10. И так далее. Значит, что сделал Сталин? У него только в Болгарии он хотел увеличить свой процент, он его увеличил, и он поставил большую синюю галочку на эту бумагу. После этого Черчилль говорит, не, ну эта бумажка все-таки очень грязная, ну вот так мы взяли и решили судьбу миллионов людей, может сжечь ее? Сталин говорит, нет, возьми и держи. И так он с ней ушел. А есть очень подробная запись этого. Ее нашли, я ее очень давно нашла. Историк, вот покойный автор книги о Черчилле, Олег Жишевский, тоже ее нашел. Ее в МИДе засунули не в ту папку. Она оказалась в ялтинских папках, в папке Конвенции Монтрё. Вот это. И она там лежала, 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 вот пока мы ее не нашли в какой-то момент, не вытащили на ответ. И там очень длинная запись, там она как бы такой балетный спектакль, как они вот пытаются эти проценты вдвоем обыграть. Интересная запись. У англичан такой записи нет. И вот можно сказать, что вот история Второго фронта, она заканчивается вот на этой истории 9 октября 1944 года, потому что дальше уже союзнические отношения переходят в историю, которая называется «Послевоенный мир». Это вот уже другая история.
А с этой бумажкой, эта бумажка не фигурировала в Ялте потом?
Нет. Он сказал, что Рузвельту мы ее не покажем. Ага. Нет. Она осталась вот в Кембридже в архиве Черчилля. Потом он написал об этом в своих мемуарах Черчилля. То есть впервые она возникла, когда вышли в свет мемуары Черчилля. Такая вот забавная маленькая бумажка с дырочкой.
Маленькая бумажка с большой судьбой, да, с великой судьбой.
Поделили.
Да, послевоенные, да. Ну, может быть, мы их до этого еще дойдем. Я благодарю Светлану Червону за этот разговор, он очень интересный, да, у нас второй фронт, но вот какие-то подробности, которые очень важны, по-моему, для понимания того, что тогда происходило. И мы, собственно говоря, прощаемся на неделю до следующей субботы, когда мы будем говорить, если нам ничего не изменится, о советской и американской разведках, да?
И английской тоже.
И английской тоже. Ну, возьмем англичан тоже.
Там их очень трудно отрывать.
Да. Спасибо. Это была программа «Цена победы» и до встречи.
До встречи.
Программа «Цена победы».